Пакистанські улади призначили узнагороду у поміру 615 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе взяти живим або мертвим військового лідера Таліба у країні Бейтулу Мехзуда. Некілька тижнів урядові повітряні сили бомбують район на північному заході Пакистану, де, поводлі звісток, ховається Мехзуд. Незабаві повинна початися наземна операція. Злучені Штати призначили узнагороду у 5 мільйонів доларів за лідера Талібу. На просьбу сім'ї померлого поп-співака Майкла Джексона було зроблене повторне ускриття його тіла приватним патологоанатомом. По словах змагара за громадські права Джесі Джексона, сім'я співака хотіла довідатися подробязності діяння у лікаря, який знаходився побач з Джексоном, коли той згубив притомність. Поки сім'я нічого не повідомляла про місце і час поховання Майкла Джексона. Туреччина згодна тільки на повновартісне сябровство у Євразв'язі. У інтерв'ю грецькій газеті Гімен Багіс, який очолює турецький бок у перемовах країни з Євразв'язом, заявив, що інші варіанти для його країни не приймальні. У столиці Лівану відбулися сутички поміж прихильниками шиїцького спікера парламенту країни Набіга Бери і призначеного сунніцького прем'єр-міністра Саада Харири. На грецькій виспі Корфу закінчилася зустріча міністра заміжних справ країн-членів ОБСЄ, присвячена проблемам безпеки. Кількість дітей, загинулих на пожару у дитячому садку в мексиканському місті Армасільо, досягнула 48 чоловік. Від ранення під час пожару померла трьохгодова дівчинка. Поводле слідства, пожар був викликаний пошкодженням системи кондиціонеру на сусіднім сховищі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы нас можаце паслухаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. Што мы прапануем вашай увазе цягам бліжэйшай гадзіны? Пасля трох суток арышту выйшаў на волю гомельскі каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Наколькі шырока распаўсюджана карупцыя ў сферы размеркавання зямельных участкаў, пра якую казаў на гэтым тыдні генеральны прокурор Рыгор Васілевіч. Гэта тэма перадачы «Праскі акцэнт». Днямі на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказаў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, які завяршае сваю дыпламатычную місію ў Беларусі. Мы прапануем вашай увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі. Вы пачуеце агляд званкоў, а таксама доследы «Свабоды» пра помнікі, якія стаяць у Беларусі амаль у кожным горадзе. Помнікі Леніну. У нядзелю апоўдні дзясяткі актывістаў Гомеля з кветкамі прыйшлі на вуліцу Барысенкі да ізалятара часовага ўтрымання сустракаць каардынатара руху за свабоду Уладзіміра Кацору. Палітык быў арыштаваны на трое сутак за ўдзел у ланцугу памяці зніклага экс-міністра ўнутраных справаў генерала Юрыя Захаранкі. На знак пратэсту супраць пакарання ўдзельнікаў акцыі Уладзімір Кацора яшчэ ў залі суду абвясціў сухую галадоўку. На пытанне пра самаадчуванне пасля трох сутак галадоўкі Уладзімір Кацора адказаў.
Нормально. В изоляторе по моей просьбе отключили воду. Я сидел в одиночной камере без воды, как и подобаю, как и просил. А в центральном райотделе вот зараз еще. Когда на станции след. 4 часа возили от центрального райотдела до ЕБС. Не могли довезти. Зараз поеду на Полесск и буду протягивать воду.
Як распавядаюць відавочцы, 52-гадовы палітык на выгляд схуднеў, аднак ён накіраваўся на вуліцу Палескую 52, дзе ў прыватным доме месціцца і офіс рэгіянальнай арганізацыі АГП.
Зараз я ще раз подтверджаю, что голодовка будет протягиваться. До какой поры покажет час. Завтра я побуду у судей центрального района, поскольку мне не дали на руки постанову. Я там попрошу и попробую поглядеть в очи самой справедливой суде центрального района Домненко. Потом побудем у прокуратуры, где покинем нашу заяву об тем, как областный суд, его коллегия разглядела нашу заяву, как было скасовано решение центрального суда, целком незаконное. У вторник голодовка протягнется в областном суде до той поры, покуль я не отримаю отказ, будет разглядаться справа, те не будет.
Разом з Володимиром Кацуром на вулицю Полесская, 52, приїхали голодувати Валер Рыбченко со Жлобину і Світлана Михальченко со Світлогорську. Тут на знак солідарності третій день голодують гомельські демократичні активісти Василь Поляков, Володимир Сякірка, Анатоль Поплавний, Юрай Захаренко. Як повідомляють голодовники, міліціянти періодично роблять нальоти на приватний дом, коли тут вивішують розтяжки голодовка протесту або національний біло-червоно-білий стяг. Старшиня обласної організації АГП Василь Поляков.
Усі ці три дні тут велося назирання. З боку міліції було зірвано дві розтяжки. Окремо цього, коли на брамі ми написали так само голодовка протесту, вони усе це зафарбовували. Зафарбовували учора два рази, зафарбували вже сьогодні. Учора так само був зірваний з дому біло-червоно-білий стяг.
Старшиня обласної організації АГП Василь Поляков.
Читаем Быкова. Год тому политики и громадские деячи, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровом эфире.
Сёння у наступнай гадзіне эфіру заключная частка перадачы. Урыўкі з твораў Васіля Быкава будуць чытаць Станіслаў Шушкевіч, Барыс Пятровіч, Зянон Пазняк і Міхась Тычына. Ну а зараз на хвалях Радыё Свабода праскі акцэнт. Наколькі шырока распаўсюджаная карупцыя ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў, пра якую казаў на гэтым тыдні генеральны пракурор Рыгор Васілевіч. Ці не выкарыстоўваюцца абвінавачэнні такога кшталту, як зброя ва ўнутры апаратных канфліктах? Як ацэньвае беларускае грамадства эфектыўнасць барацьбы з карупцыяй? Свае адказы на гэтае пытанне прапануюць у перадачы «Праскі акцэнт» эканаміст Міхась Залескі, рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны і рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук. Вядзе перадачу Юрый Дракахрост.
Адной з галоўных падзеяў тыдня стаў грамавы выступ генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча, які паведаміў пра маштабную карупцыю ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў высокапастаўленымі чыноўнікамі. На ваш погляд, наколькі насамрэч распаўсюджаная гэтая практыка? І калі гэта так, то чаму ў Беларусі распаўсюджана менавіта такая форма карупцыі? Чаму беларускае чыноўніцтва не будуе сабе, скажам, вілы на французскай рэв'еры? Чаму не назапашвае золата ці карціны старых майстроў, напрыклад, а набываюць зямлю і будуюць дамкі ці даміны? Міхась Залескі.
Ну, гэта мара старая. Набыць зямлю, каб мець свой кут. Карацей кажучы, прыйшлі ў горад з сахой за плячыма і робяць для сябе, як бы, прыгарадныя дамкі. Такі ўзровень ментальнасці, такі ўзровень карупцыі, которая пранікае ў самае сэрца нашай улады, і прэзідэнт змагаецца з ёй, змагаецца і ніяк не пераможа. Таму што сам яе пладзіць. Усе гэныя ягоныя памагатыя, яны людзі вельмі простыя, людзі вельмі жадныя, такія скнары, і вось яны грабуць сабе, рвуць адусюль як могуць, як ваўкі пазорныя. От яны, значыцца, сабе і на грэблі ўжо.
Міхась, а наколькі это распаўсюджана? Ці гэта асобныя выпадкі, ці амаль кожны чыноўнік робіць гэта і пры гэтым робіць незаконна?
На погляд абывателя гэна татальна. На погляд статыстыка гэна вельмі распаўсюджана, гэна масавая з'ява сярод чыноўніцтва, таму што усе раённыя цэнтры, усе абласныя цэнтры, усе прыгожыя месцы ў краіне напічканы, аточаны, напханыя гэнымі замкамі кічавымі такімі. І вот яны там ужо як бы ўладкоўваюцца сабе, дзеткам, каханкам, цешчам, сваякам і так далей. Гэна татальная з'ява ў такім вот феадалізаваным і бескультурным грамадстве.
Сергей Сацук, ваша газета шмат пісала і піша пра карупцыю. Зараз пра тое ж гаворыце генеральны пракурор краіны. Паводле вашых ацэнак, наколькі яна распаўсюджаная менавіта ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў? І калі так, то чаму?
Ну, скажем, не чуть-чуть, а действительно повсеместно распространено. И генеральный прокурор Григорий Васильевич сказал, не обошлось, то есть не нашлось ни одного райисполкома, где бы это как бы не было явление зафиксировано. конечно, есть какие-то глухие районы сельские, да, где, конечно, не интересует чиновников крупных, где, конечно, они не берут. А почему вкладывают? Ну, потому что, скажем, купить виллу на Ривьере, там земля дорогая, это надо очень большие деньги. Естественно, это деньги где-то надо собрать, какие-то взятки получить, где-то их аккумулировать, потом где-то засветить, как-то легализовать, отмыть и так далее. Да? То есть это достаточно сложный вопрос. Получить землю под Минском, это достаточно просто, тем более если бесплатно практически, как это вот делали чиновники МВД и как сейчас вот генеральная прокуратура зафиксировала. Либо там под Гомелем, ну, возле областных центров, где земля дорогая. Поэтому у чиновников здесь достаточно, скажем, такой заманчивое предложение, да, со стороны нашего законодательства несовершенного по земле, что вот они могут совершенно практически легально, и Григорий Васильевич об этом говорил, что там такие мелкие нарушения закона, а к ответственности чиновники, то есть они незаконно фактически получили земли, но к ответственности их привлечь нельзя. Можно там какие-то землю забрать, и то там где-то половины, наверное, землю, может быть, заберут, и вот такие явные нарушения, а остальных просто придут в соответствии с законодательством, а землю оставят.
Сергей, а какие механизмы этой земельной коррупции? Коли это система, то как она сконструирована?
Совещание там хорошо сказал зампредседателя госкомимущества, что в Беларуси распространена практика ходатайств. Григорий Васильевич об этом тоже, кстати, говорил, но зампредседателя госкомимущества он объяснил, почему. К примеру, если председатель сельского исполкома приходит к ходатайству от начальника РУВД или там начальника УВД области, да, либо от прокурора, либо еще какого-то крупного чиновника, ходатайство выделить землю так вот тому-то и тому-то, представляете себе, председатель сельского исполкома, ну, просто побоится отказать такому крупному человеку. Например, когда начальник управления генеральной прокуратуры поготайствовал представление земли начальнику управления Белым Тихино, ну, попробуйте, откажите такому крупному чиновнику генеральной прокуратуры. Поэтому вот и зампредседателя госкомимущества, он прямо об этом сказал, что ввиду несовершенства законодательства, просто люди, которые принимают решение о выделении земельных участков, они просто не в силах отказать, когда приходит на такое ходатайство. И эта система вот ходатайства очень широко получила распространение, потому что любой человек из любого министерства, из любого государственного ведомства, который занимает более-менее высокое положение, может ходатайствовать о предоставлении земельного участка кому угодно. То есть свату, брату, там, знакомому и так далее и тому подобное. И этот участок ему будет предоставлен.
И наши суразмовцы и высшие чиновники в один голос свержают, что коррупция у земельном пытании изъява у Беларуси довольно распаусюдженная. Але можно поглядеть на пытание из иншего боку. Не все ж дачи и кватеры, якія будуют чиновники, ці нагул моцные гэтага свету, будуются с порушением закону. Ці часто бывает так, что гэтае обвинувачванне у коррупции, у незаконном будаўніцтве просто зброя, ці то выдаленні нелояльных чиновников, ці просто ва внутриапаратной борьбе. Прибрать шляхом обвинувачивания у коррупции своего конкурента – это ж довольно мощный инструмент, який в Беларуси мае давние традиции. Памятаете знакомитый антикоррупционный доклад депутата Александра Лукашенко в снежне 93-го года? Ён тады с бляском в очах и высокородным патосом в голосе расповедал про злодейство тогочасного старшини Верховного Совета Станислава Шушкевича, який, порушаючи закон, сбудовал себе загородный дом. Потом высветлилось, что никаких, по меньшей мере, наумысных порушений там не было, але справа ж была зроблена. Менавіта обвинувачивания Лукашенко были одной из подставов ці нагодов, каб отхилить Шушкевича от ягоной посады. Як говорилось у народным вершику, Стася скинул за цвіка. И тут массовое уявление про то, что крадуть и злоуживают службовым становищем усе люди улады поголовно, надае гэтым обвинувачиванням додатковую моц. Михась, насколько такое выкористовывание борьбы с коррупцией распаусюдженное в сучасной Беларуси?
Справа в том, что в стране, где отсутничает законность, в принципе, казать про законную или незаконную побудову вельми тяжко, потому что заховалась социалистичная система размеркования, социалистичная система разных каналов доступа до доброта. Всяка кшталту льготы, доступ до кредитов больш-менш льготных, подставы для будаўніцтва, выключэнні з выключэння, указы, распоряжэння і гэнак далей. І ўсё гэта патрэбна для таго, каб захаваць максімальную прастору для выкарыстання гэна ў якасці інструмента расправы з тым, хто не падабаецца. Нагадаю, недавнія справы з кіраўніцтвам міліцыі, которая там панакупілі сабе на Мінскім моры, павыганялі дзіцячыя сады і так далей. Ці там з прокурорам з гэным. Яны ж усе раўлі, і гэныя міліцыянеры, і гэны прокурор, ён жа стаяў таксама на абароне закону. Гэна чыста выкарыстоўваецца зараз у палітычных мэтах. Таму што крызіс, таму што ідзе заняпад, трэба паказаць народу адсечаныя галовы вінаватых. Вот яны ўкралі, вот яны накралі. Вот яны набралі, гэна ўсё ваша стала ў іх. Вот такая бальшавіцкая пераразмеркавальная тэрміналогія. Парадку наводзіць ніхто не збіраўся і не збіраецца. Ні з якой карупцыяй ніхто не змагаўся і не змагаецца.
Сергей, а паводле вашых звестак, наколькі часта абвінавачванні ў карупцыі выкарыстоўваюцца для прыбірання няўгодных ці як сродак ўнутрыапаратнай барацьбы? Ёсць жа, відаць, чыноўнікі, якія будуюцца законна. Але заўсёды можна абвінаваціць чалавека, і на фоне шматлікіх іншых падобных справаў гэта будзе гучаць праўдападобна. А потым хто будзе слухаць апраўданні? Здаецца, што і ў разбіральніцтве ў справе былога пракурора Міхаіла Снегіря высветлілася, што не так ён там быў і вінаваты, але справа зробленая. Назад адкручваць ніхто ўжо не будзе, не вяртаць жа яго зараз на былую пасаду з прабачэннямі.
Не, ну здесь з какой стороны стаіць закон? Па Снегірю там дом оформлен был на другого человека, а фактически владельцем был Снегирь, поэтому вопросы к нему возникли. По квартире там тоже спорный вопрос. Сначала заплатил одну сумму, когда начали проверку, он доплатил еще дополнительную сумму. То есть возник вопрос, почему ты сразу не заплатил всю сумму, сколько эта квартира стоила. Поэтому, не защищая Снегиря, скажу, что там и Снегирь, на мой взгляд, виноват, и тот, кто и владелец квартиры реальной, тоже как бы у него там рельс в пушку. Там такие вот факты, чтобы для устранения человека, ну, я не слышал, Снегирь, вот президенту точно не мешал. Это просто уже есть, скажем, здесь другая ситуация, что лоббисты владельца квартиры вышли как бы на сына президента, а тот уже пролоббировал вопрос. Поскольку у нас в Беларуси распространена практика лоббистская, когда чиновник там лоббирует интересы другого какого-то предпринимателя, бизнесмена. Это было и в палате представителей, не было и есть. По крайней мере, со старым ставом было часто как новый, еще пока не определился, кто там что лоббирует. В министерствах видно, что многие чиновники лоббируют интересы других каких-то коммерческих структур. Поэтому здесь чисто лоббистская такая. А чтобы устранили кого-то из земли, из-за домов, то есть это... У нас, как у чиновника, как бы есть какие-то грешки, которые вот могут тянуть, не указано, но у многих чиновников есть грешки, которые могут тянуть на уголовную статью. И, конечно, их часто не трогают, если они достаточно лояльны, там делают свою работу нормально и не наглеют сильно. Если же начинают наглеть сильно, то, конечно, их начинают тогда и трогать.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт». Эканаміст Міхась Залескі, рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны і рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук. Аўтар і вядучы Юрый Дракахрост.
Міхась, а як чынавенства рэагуе на такія публічныя адсячэнні галоваў, на папярэджанне, што наперадзе будзе яшчэ шмат такіх справаў? Вы кажаце, што гэта распаўсюджаная практыка. І вось пачаліся масавыя арышты. Так, значыць, амаль кожны пад дамоклавым мячом.
Справа ў тым, што масавасць гэна толькі для тых, хто прэсу чытае. Гэна жа мізэрная доля адсотку тых, хто гэна ўсё робіць. Мізэрная доля адсотку. И тому у чиновенства есть такая классная новоязовская формулёвка «попал под раздачу». Вот она, таки, ну, она такое самое здарэнне, как человеку может по голове дать метеорит. Вот он будет вести, ему в голову поцелить метеорит. Это такая самая имоверность для чиновника опынуться под генной административной раздачей за то, что он себе нахапал. И тому никто генная не боится, не боялся и бояться не будет. Это, ну... Можно разбиться на машине, можно послизнуться на банановой скурце, можно попасть под раздачу при анализе процедуры землевыкористания и выделения дзялак.
Недавно организация Transparency, якая доследует коррупцию, выдала черговую справоздачу об успринятии коррупции в разных краинах света. И были проведены агульнанациональные опытания у нескольких десятках краинов, в том лику и в Беларуси. Дык вось, на фоне шмат якіх іншых краінаў, Беларусь выглядае адносна мала карумпаванай, па меншай меры ў вачах ва ўспрыняцці насельніцтва. Скажем, на пытание об эффективности борьбы уладов с коррупцией у Беларуси доля тех, кто дал установчий отказ, зауважально высшая, чем не только во Украине и России, але и, скажем, в Литве. Сергей, как бы вы подлумачили эти показники?
У нас, скажем, хорошо формируется в этом плане общественное мнение, поскольку постоянно выступает президент, постоянно выступает генеральный прокурор по этому вопросу, там министр внутренних дел постоянно. Есть программа государственная по борьбе с коррупцией. Поэтому общественное мнение, когда его постоянно подпитывают из телевизора, из газет, оно формируется положительно, исходя из этих подпиток. То есть, когда тебе говорят, что вот идет борьба, того посадили, вот еще такой доклад Васильевича по земле, вот сколько фактов выявлено, вот те наказаны. Но население реально не знает. Вот Васильевич сделал доклад, а сколько из этих фактов будет, скажем, дальше проработано, и сколько чиновников будет наказано, и сколько привлечено к ответственности. На самом деле, это будут единичные факты. Тот же, к примеру, начальник архитектуры строительства Минской области, Молчин, да? Я просто очень хорошо знаю человека, потому что сколько он выходец из Жодина, как и я. Я знаю, сколько у него Жодина недвижимости было. Он сейчас здесь дом строит. Хотя в Жодине очень много недвижимости и квартиры, и дома у него есть, и он все это продавал, получал, продавал. Как бы неплохо, наверное, на этом поднялся. Вот он здесь получает, и там единственная претензия у него была, что он как бы не очень хорошо оформил, вот и все, и как бы особых претензий генеральной прокуратуры к нему не имеет. И вот он сейчас оформит, да, оформит, что надо, и будет дальше владеть землей и так далее, и вести, как бы строить еще один коттедж, хотя у него уже один коттедж есть. То, что общество не очень хорошо владеет информацией о том, чем заканчиваются такие громкие выступления, громкие дела, и то, что власть, государство подпитывает общество и создает общественное мнение, то есть это вот в этом заслуга главная, а не то, что у нас очень хорошо ведется борьба с коррупцией. На самом деле есть очень много упущений и, скажем, очень много претензий по той же статье, когда уголовного кодекса новый, когда освобождается уголовная ответственность, если он возместил ущерб.
Тое ж пытанне ў Ваўкавыск, редактору мясцовой незалежной газеты «Вольны город» Сергею Няроўнаму.
100% тема коррупции, конечно, как журналистки, она выигрышная. То есть люди, конечно, об этом читают и хочут, как об этом писали. Другая справа, что частка людей солидаризуется с нами и лечит, что коррупция такая зъява, за якой улада борется больше имитационно, то есть имитуя борьбу, чем робить на сам речь такие справы и хочет ликвидовать ее, как зъяву. Почему это люди бачат, вот такие солидарны с нами? Ну, например, вот не так давно посадили, дали 3 года колонии старшиню СПК Бель Николаю Сапранецкому. Довольно гучная справа, на узровне района она была. 3 года дали за приписки. Але кольки мы писали об этом. И писали об том, что не только справа у Сапранецким, что такая ситуация в инших СПК. Но вот навод и Сапранецкого вымушены были как бы посадить, мы личим, после того, как уже ропот таки раздался, что стали садить загадчика фермы, быцем бы и на там нечто приписало, туды-сюды. И потом все-таки вырешили как бы самого старшиню СПК посадить. Але на самой справе, то есть и не в им справа, а справа значно выше. Справа в системе, якая робит этой коррупции, и, скажем, чиновники, якія вельми в ее затекавлены. А это только стрелочник. Поэтому шмат людей разумеют, что это только имитация. Ну, частка людей, якія верят в то, что улада на самой справе хоча нечто робить с этой коррупцией. Ну, то, что тема, конечно, гучит, ее активно читают. Вот, с разной ступенью веры в то, что робит держава вот, в выниках коррупции. Ну, тем не меньше это пишется об людях, которые живут тут и которых добро ведают, в принципе, ведают с усих боков люди, поэтому вельми им цікаво читать. Ось. И то, что они не почитают они, как бы, в районной газете, в официальной и в инших газетах, вот эта затекавленность певная есть. А вера, скажем так, 50-50. Вот. А лишь шмат людей солидарны с нами, что худшие за все посадят стрелочника, а той, кто керует на самой справе этом, будет керовать и далее.
Сергей, а ці нема участки людей такого отчувания, что это у их тут, на месте, в Волковыску, скажем, коррупция квитнее, а десь там, у Менску, например, с ее все же ведется борьба? Вось по телебачине ж показывает, как прокурор Василевич смело выкрывая коррупционеров. Може, прэзідэнт проста не ведае, што адбываецца ва ўкавыску, напрыклад.
Я лечу, что только невеликая колькость людей, насельництва, да, может, до каких увольных город не доходит, верить еще в то, что, ну, как сказать, у доброго цара, что вось и он приедет и так далее. У Крычеве, вот дякуючи змаганию вольного города и то, что мы пишем, усе ведают. То, что призначил Прокопова Лукашенко сюда, это старшиню райвыконкама, это ведают усе. Вот 9 год он откировал, то есть промысловость развалена, коррупция усе. И Лукашенко не едет, не сдымая его. Мы на вас жартовали, что ну коли уже приедет, ну обяцал уже несколько раз приехать и тут вырешить проблемы. Не едет сюда Лукашенко. И поэтому только малая частка может быть верить в то, что нечто там улада в Менску может зарабить и у Крычеве. Уже полное разочарование. Полное разочарование.
Михася, як бы вы могли прокомментовать меркаванне Сергея Нероўнага с одного боку и даденное пытание проведенного Transparency Organization? Дык верить люди в то, что улада змагается с коррупцией, ці не?
Борьба с коррупцией проводится у нас политично бездокорно. От первых докладов Лукашенко, от той скрыни цвиков, которую нібыта попер там себе на дачу Шушкевич, от усяго, от самого початку, эная тема гучить послядовно, и она не выходит с лексики президента, и она весь час доводится громадству про усе сродки массовой информации. И тому публика цалком задоволенная. Про выники никто не говорит, а достатково задуматься. Як гэна коррупция проникает в самое сердце просто под пузо президенту. Вы поглядите, что отбылося с кіраўніками ягоных справов. Чим яны заканчивали? Половина у турме. Небеспечная профессия? Так а кто там глядел? Там же и КГБ, и ШМГБ, и служба аховы, все, что хочешь. Як гэна так отрымливается? Так отрымливается.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт». Эканаміст Міхась Залескі, рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны і рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук, аўтар і вядучы Юрый Дракахруст.